по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 643-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодняшняя наша эфирная команда. Мы с вами в книге «Псалтирь», мы с вами читаем Священное Писание. Сегодня у нас будет известнейший псалом «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я думаю, что многие из вас могут это процитировать по памяти. Интересно, что прошло много-много лет, около века после этого, и пришел Христос и сказал: «Я пастырь добрый». Вот Господь пастырь мой, говорит псалмопевец, Иисус приходит и говорит: «Я пастырь добрый». Как вам это? Иногда говорят о том, что ну вот Иисус не называл себя Богом, никогда не ставил себя вот на такое место. Послушайте, еще как ставил. Другое дело, что мы не всегда можем все эти случаи сразу заметить. А евреи того времени вполне могли. Они отлично понимали, что он говорил. И когда он говорит о себе таким образом, он расширяет эту аналогию, он использует такую длинную сеть, целую серию аналогий в 10 главе Евангелия от Иоанна, ну, там все достаточно понятно. Именно поэтому, правда, до этого ему сказали о том, что вот он делает себя равным Богу, они это поняли, даже если где-то мы пытаемся это скрыть. А вот не надо пытаться скрывать, вот и все. Я напомню, что вы нам можете писать, тут спрашивают, отвечаете ли вы на вопросы. Да, вот здесь как раз уникальность этого цикла, когда мы стали делать эти передачи, уже вот с такой, используя современное слово, ребрендинг, передачи по страницам Библии стали продумывать и проводить, а мы поняли вот какую вещь. Передачи эти, я напомню, делаются по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, но одно дело выдавать в эфир христианские проповеди или христианские беседы. Другое дело дать слушателям, зрителям возможность взаимодействовать, участвовать, реагировать, отвечать. Тут Людмила пишет: хорошая проповедь. Иногда пишут: бред какой-то. Да, вот это уже реакция, это уже такой или тот или иной ответ. И это хорошо. И еще одна важная вещь, это как раз то, о чем пишет Сергей, дать возможность задавать вопросы, высказывать какие-то свои соображения. И вот именно поэтому, используя возможности социальных сетей, мы так с вами делаем. У нас есть предзаписанная беседа или проповедь, как хотите. Я все-таки склонен называть это беседой, но вот как-то здесь вставать грудью за конкретные слова, за конкретное определение не буду. Как вам удобнее, так и называйте. И с другой стороны, наряду с этой предзаписанным материалом, у нас с вами беседа идет в начале и в конце, а иногда только в начале. Вот сегодня, например, только в начале, потому что у нас достаточно много комментариев и кое-что еще хочется прочитать сегодня. А беседа о том, что касается Священного Писания и что касается вот этой сегодняшней темы. Если мы не отвечаем на комментарии сразу, то мы обычно отвечаем на комментарии на следующий день или самое позднее через день. Но я думаю, что те письма, те комментарии, которые вы пришлете сегодня, мы успеем прочитать с вами только завтра. Но завтра именно с них мы эфиры начнем. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие места, другие группы, где вы видите или слышите наши трансляции. Андрей просит помолиться за здоровье его девушки. Зовут девушку Екатерина. Молились о ее здоровье, но хотим также молиться и молились о вас, Андрей. Я не знаю, какие у вас отношения с Богом. Я не знаю, какие у Екатерины отношения с Богом. Можно быть самым здоровым человеком на свете, но если этих отношений с Богом нет, то, в общем, здоровье не помогает. Но, с другой стороны, можно быть человеком болезненным или даже больным, но при этом иметь отношение с Богом, и тогда внутренне у нас будет целостность. Мы, кстати, еще поговорим с вами, обязательно подойдем к тому, что значит ранами его мы исцелились. Вот вся эта тема у нас обязательно будет. Пишет Татьяна, молимся за наше наследие детей, внуков, за то, чтобы Господь побудил их к другим ценностям, кроме гаджетов. Значит, смотрите, какая вещь, Татьяна. Гаджеты — это не ценности. Гаджеты — это инструменты. Вот я не хочу вас удивить, и тем более не хочу вас испугать. А не смогу ни то, ни другое. Я хотел сказать, сказать вам, сколько гаджетов сейчас находится здесь в студии и сколько гаджетов бывает у нас во время нескольких других эфиров. Хотел сказать, а потом понял, не знаю. Скажу просто, что их много. И это не значит, что гаджеты стали для нас ценностью. Это значит, что гаджеты стали для нас способом распространения Божьего Слова, способом взаимодействия с людьми, общения с людьми. И вот когда вы пишете о том, чтобы у детей, подростков были другие ценности, кроме гаджетов, я бы хотел немножко это дело исправить, или, так скажем, направить. Чтобы дети, подростки, прежде всего, имели в сердце Бога, и вот гаджеты и все остальное у них использовалось в их жизни для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы говорить о Боге, возрастать в Боге. Вот если гаджетов будет много, это не страшно. Если гаджеты заменяют Бога, если гаджеты становятся идолом, вот тогда возникает действительно серьезная большая проблема. Алексей пишет, я думаю, что он добавляет к тому, о чем уже говорилось раньше, Христос знал, на что шел задолго до своего пришествия. Да. Это действительно так, но, как мы с вами вчера говорили, это не меняет ситуацию, это не делает задачу Христа или так страдания Христа меньше. Грех остается столь же тяжелым. Он знает, Христос знает, на что идет. Это не удивительно для него. Это не... Более того, он ведь добровольно пошел на крест, он добровольно пошел на смерть. Его никто не заставлял. Он сделал это из любви к Богу Отцу, он это сделал из любви к нам. Это очень важно, потому что лучшая жертва, единственная осмысленная жертва, это жертва добровольная. Если я сейчас залезу в карман нашему звукорежиссеру Ирине, достану оттуда 1000 рублей, но предполагаю, что она есть, и скажу, что вы пожертвовали это на служение Теос Медиа и программу по страницам Библии, и положу это в какой-нибудь фонд, потом скажу, какая Ирина молодец, она 1000 рублей пожертвовала. Во-первых, это не будет ее жертвой, это будет мое воровство. Также и с любой жертвой. Она должна быть добровольная. Любая жертва, которая основана на вымогательстве, это именно оно и есть вымогательство или воровство. Как раз тот факт, что Христос знал о том, что делает. Христос знал, на что идет. И увеличивает, и, собственно говоря, придает смысл, придает значение его жертве. Христос знал, а не просто попал в эту историю. Татьяна Артемова спрашивает, пастор домашней группы говорит, что увидишь, если Иисуса Христа, умрешь. Смотрите, когда мы... Я бы все-таки переставил здесь слова. Когда мы перейдем в Божий мир, когда Бог нас призовет, вот тогда, именно тогда мы увидим Иисуса Христа. Когда Бог призовет к себе, тогда увидишь Иисуса Христа. Если сейчас где-то кто-то скажет, я Христос, или там, вот Христос, идите посмотрите, бегите оттуда подальше, и, в общем, сразу называйте это тем, чем это является, ересью и лжеучением. Некоторые сегодня говорят, например, о том, что Христос пришел в совершенно конкретной азиатской стране, что это уже совершилось и так далее. Если к вам такие люди стучатся, если к вам такие люди приходят, стучатся даже не в дом, а в интернет, бегите, это ересь. Об этом предупреждал сам Христос. Поэтому, скорее так, когда Бог призовет к себе, когда Бог призовет из этого мира, вот тогда мы Христа и увидим. А то, о чем говорит ваш лидер домашней группы или ваш пастор домашней группы, возможно, связано с книгой «Исход», когда, собственно, Бог-Отец, я подчеркиваю, Бог-Отец предупреждает, невозможно увидеть меня и при этом не умереть, остаться в живых. Вот, но при этом в Новом Завете мы читаем «Бога не видел никто никогда, единородный Сын Его, сущий в недре Отчим, Он явил», то есть сам Христос явил Бога. Теперь дальше Татьяна продолжает на эту же тему. Она говорит о том, что вот если увидишь Христа, то умрешь. А она пишет: «А я хочу увидеть, помолитесь, чтобы увидеть». Татьяна, увидите? Христа увидите, и святых Божьих увидите, апостола Павла увидите. Каждый из нас, и с нами это произойдет, когда Бог призовет к себе. Но не молитесь, пожалуйста, о том, и я не буду молиться, просите молитвы тоже, я не буду молиться о том, чтобы кто-то увидел Бога, Христа, извините, вот воочию, я подчеркиваю, если честно, что скажу почему, при этой жизни. Потому что это наваждение, потому что это ересь, и потому что это страшно опасная вещь. Поэтому, да, но тут есть ведь еще одна интересная вещь. Я не знаю, задумывались вы об этом или нет, но ведь когда мы читаем в Новом Завете о том, что Христос в нас, это не просто красивые слова, это не просто красивое высказывание. Когда мы читаем в Новом Завете о том, что Христос с нами, или «я во Христе», вот эта греческая фраза «эн Кристо», да, это не просто, опять-таки, красоты или красивости языка. Это нечто совершенно другое. Это совершенно конкретная констатация факта о том, что Христос с нами, о том, что Христос живет в нас, и Христос живет через нас. Так вот, увидим Христа во плоти мы уже тогда, когда предстанем перед Богом, когда Бог призовет нас к себе. Вот тогда мы увидим Христа во плоти, не раньше. Но увидеть проявление Христа, увидеть Христа живущего, мы можем в других христианах. Иногда, наверное, это связано с нашей культурой, иногда мы склонны смотреть вокруг и искать то, что плохо. Что бы такое осудить? Что мне не нравится в этом мире? Попробуйте, пожалуйста, посмотреть вокруг и увидеть проявление Христа. Проявление Христа в конкретных людях, в конкретных действиях. Кстати, это ни в коем случае не значит, что человек, в котором вы увидели проявление Христа, это сам Христос. Нет, вот это было бы страшным богохульством, это недопустимо. Но если мы говорим, что Он в нас живет, это значит, что Он и проявляется в нас тоже. Это значит, что Он в нас также действует. Попробуйте увидеть вот это. И, не знаю, попробуйте увидеть Христа в вашем муже, в вашей жене, в ваших детях, если они верующие люди, естественно, во всех этих случаях, в ваших родных, в пасторе церкви, когда он проповедует. Просто подойдите потом к этому человеку, или, если неудобно подойти, напишите этому человеку и скажите ему о том, что вот в том, что было сегодня, или вчера, или когда-то, я увидел или увидела Христа. Слава Господу и спасибо вам за то, что служите. Это будет очень полезно, только опять-таки здесь есть эта тонкая грань, потому что мы, к сожалению, зачастую, склонны к тому, чтобы делать идолов из людей. Любое идолослужение — это гадость, это мерзость пред Богом, любое идолослужение недопустимо, в том числе, конечно, и идолослужение в церкви. Но попробуйте, пожалуйста, вот именно увидеть в человека Христа в конкретном действии, в конкретном проявлении. Увидеть, поблагодарить за это Бога, а, возможно, сказать об этом тому человеку, в котором вы увидели. Вот в этом, Татьяна, отчасти исполнение вашей просьбы уже сегодня. А, кстати, еще и в том, чтобы видеть тех задачах жизненных, которые перед вами стоят, в тех ситуациях жизненных, которые вас Бог ставит, чтобы видеть в них воплощение ситуации жизни Христа. Что я имею в виду? Вот сейчас в отношениях с этим человеком вы можете быть подобны Христу. Вы можете явить Божию милость. Знаете, почему Божию? Ну, потому что своей у вас нет к этому человеку. Вот нет ее, и все. Вы можете проявить Божию справедливость. Опять-таки, потому что на свою справедливость права у нас нет. Справедливость определяем не мы с вами, Татьяна. Справедливость определяет Бог. А вы можете протянуть руку помощи. А опять-таки вы скажете, что «ну вот я как-то не уверен, я не хочу» и так далее. А что бы сделал Христос? Как бы Он поступил в этой ситуации? Подумайте об этом. И Вы можете протянуть, кстати, руку или сказать слово «обличение». Это тоже возможно. И уверяю вас, это нелегко в этом плане, в этом смысле проявить Христа. Особенно, если речь идет о близком человеке, можно подумать, что, ну, либо вообще смолчать, чтобы отношения не портить. Либо, если уж обличать человека, значит, мы зачастую начинаем обличать других людей настолько жестко, что там есть, ну, там нет никакого Христа, там есть только наше самомнение и наша самоправедность. Вот все это как раз те проблемы, которые нам мешают проявлять Христа. Так что да, Татьяна, когда-то мы увидим Христа, вы его увидите, но пока это не произошло, смотрите на то, как Христос проявляется в других людях, и будьте покорны, будьте послушны Богу для того, чтобы Христос проявлялся в вас и через вас. Наталья Мусина пишет: смысл жизни в познании себя и мира, окружающего тебя, живя в этом мире, а не в виртуальном. И следы каждого остаются только в реальном мире, а не на небесах и не на небесах. И наказание или поощрение будет на земле каждому. Вот это сообщение от вас я прочитал. Следующее сообщение читать не буду, потому что оно антисемитское. Ну, зачем мне гадость читать? А давайте разберемся просто по порядку, потому что вот здесь вполне нормально, это можно и нужно прочитать. Вы говорите о мире реальном и мире иллюзорном, но вы очень интересно выстраиваете противопоставление. Я не знаю, Наталья Мусина, заметили вы это или нет, но давайте вместе посмотрим на ваше письмо. Смысл жизни в познании себя и мира тебя окружающего, живя в этом мире, а не в виртуальном. Вот мира окружающего, да? Хорошо. Теперь вопрос. Этот мир окружающий, он только материальный или он какой-то другой? Например, духовный. Я сейчас не говорю про то, что вы здесь пишете, живя в мире реальном, а не виртуальном. Я бы сейчас не брал вот это противопоставление, потому что здесь я с вами согласен. Да, вот жить нужно в реальном мире, а не в мире виртуальном. Живя в компьютерной игре, мира не познаешь, потому что это виртуальный мир. Но противопоставление, которое здесь все-таки приходит на ум, это другое. То, что вы пытаетесь назвать миром виртуальным, это на самом деле мир духовный. Вот мир материальный, с одной стороны, и мир духовный. А если Бог есть, если духовный мир существует, то я с вами совершенно согласен, что смысл жизни действительно в том, чтобы познавать окружающий нас мир, не виртуальный, а реальный, но как материальный, так и духовный. И познавая этот самый мир, мы, среди прочего, познаем Бога. И чем больше мы познаем Бога, мы начинаем понимать, что Он-то как раз более всего и достоин в том, чтобы Его, познавали. Так что, ну, вначале я с вами согласен. Хотя я понимаю, что вы ведете к совершенно другому. Вы противопоставляете виртуальные и реальные миры, считая духовный мир виртуальным. Но вы попадаете на очень неприятные грабли. Наталья, извините, пожалуйста, я постараюсь не больно показать, где они просто есть. Вы пишите дальше. И следы каждого остаются только в реальном мире, а не на небесах. И наказание или поощрение будет на земле каждому. Значит, вы выносите небеса за скобки, за вот порог реального мира. Это мы уже поняли. Но ведь вы пишете интересную вещь. Следы каждого остаются только на земле. Вы хотите приравнять мир, как вы пишете, реальный, к миру материальному. Вот это грабли. Грабли очень болезненные. Смотрите, например, почему. Следы близкого человека остаются в наших сердцах. Это память. Память нематериальна. А она, между прочим, живая и очень живая. И зачастую побуждает к совершенно конкретным действиям. Мы можем смеяться, мы можем плакать. Хотя ничего с нас не происходит, ничего нам не делает больно или ничего нам не делает смешно. Просто есть память, которая в нас существует. Память о поэте, например, о писателе, она ведь тоже нематериальна, в отличие от памяти об архитекторе. память об архитекторе материально, да, это то, что он спроектировал, то, что под его руководством построено. А память о поэте нет. Вы скажете, ну, сборники стихов. Хорошо. Представим себе, что сборники стихов какого-то очень популярного поэта уничтожили. Что это значит? Его стихи уничтожены? Нет, конечно. Потому что люди помнят. И потому что через какое-то время, возможно, воспроизведут не точно, но новые сборники стихов сделают, издадут. Значит, память нематериальна. И так получается, что даже неверующий человек принимает нематериальные вещи. Он не считает их виртуальными. Мы понимаем, мы верующие люди, понимаем, что мир включает, реальный мир включает в себя как реальное, извините, как материальное, так и духовное. Вот это материальное и духовное переплетается. Это материальное и духовное взаимодействует. И память о нас остается и в материальном, и в духовном. И это духовное как на земле, так и на небесах. Так что, Наталья, не надо на те грабли наступать, они неприятные. Лучше давайте псалом прочитаем, и будем потом уже завтра читать ваши комментарии. Но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сегодня, направляешь наши стопы к Слову Твоему, к этому великому источнику живой воды. Мы молим Тебя, действуй в нас Духом Твоим Святым. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 643-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Сегодня мы подходим к известнейшему псалму. Это 22-й псалом. Он короткий, о нем очень много пишут, потому что это псалом, который действительно доходит до сердца. Он отражает состояние человеческого сердца. Но я повторю то, о чем уже говорил. Этот псалом на самом деле нужно рассматривать в контексте предыдущего, это 21-го, ну и следующего, 23-го. Перед нами на самом деле трилогия пастырских псалмов. В 21-м псалме перед нами добрый пастырь, Господь Иисус Христос. Он сказал: «Я пастырь добрый», и совершенно не случайно он об этом говорит. В 22-м псалме перед нами великий пастырь, но и также повторяется мысль о том, что он добрый пастырь. И опять-таки параллель в Новом Завете, в послании к евреям, 13 глава, 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, произведя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». И вот обратите, пожалуйста, внимание на две фразы здесь. «Бог мира», а, собственно, о мире мы будем читать, и «воздвигший» или «воскресивший из мертвых пастыря овец великого». Вот это как раз и есть великий пастырь, о котором говорится здесь. Это великое благословение, которое мы читаем в конце послания к евреям. Это очень известное благословение. Оно как раз говорит о великом пастыре. Ну, а в 23-м псалме перед нами высший пастырь. Тот, кого апостол Петр называет пастыреначальником. Помните первое послание Петра, 5 глава? «Когда явится пастыреначальник». Вот это про него. Дальше еще о соотношениях между тремя псалмами. 21-й псалом. Мы видели крест в нем, в этом псалме. В 22-м псалме перед нами посох и жезл. В 23-м псалме перед нами венец. В 21-м псалме Христос предстает перед нами как Спаситель. в 22-м как пастырь, в 23-м как Всевышний правитель. В 21-м он основание, в 22-м он проявление в нашей жизни, проявление Божие в нашей жизни. В 23-м перед нами ожидание Христа. В 21-м псалме Христос умирает. В 22-м Он живет с нами и ради нас. В 23-м Он грядет в будущем. В 21-м псалме говорится о прошлом. В 22-м о настоящем. В 23-м о будущем. В 21-м псалме Христос отдает свою жизнь за овец. В 22-м псалме Он дает свою любовь овцам. В 23-м псалме Он даст свой свет, когда явится вновь. Вот такое соотношение между тремя псалмами, именно поэтому их нужно, их полезно читать вместе. А теперь обратимся к 22-му псалму. Его читают и иудеи, и христиане, и даже безбожный мир, не знающий Бога мир, увидел, заметил его красоту. Хотя, конечно, эта красота становится ясной только когда мы с Богом. Очевидно также, что автор этого псалма Давид, но есть достаточно важный вопрос. Когда написал Давид этот псалом? Когда он был еще молодым пастухом или когда он был уже пожилым царем? А есть разные точки зрения, и разные исследователи отстаивают каждый свою точку зрения. Но мне нравится такая промежуточная точка зрения, которую иногда высказывают. Это псалом пожилого пастуха. А что это значит? Давид-царь никогда не забывал Давида-пастуха. В своей жизни Давид-царь не забывал о том, как Бог действовал с ним, как Бог учил его еще в молодости. И перед нами здесь явно размышление уже не молодого человека и уже не того человека, который был когда-то неопытным. Это размышление пожилого, опытного, видевшего жизнь человека. А да, Давид тогда уже был царем, но он еще помнил Давида-пастуха. Поэтому и получается царь-пастух. Жизнь действительно побила его, жизнь действительно его потрепала. И в его словах не теория, которой много у молодых, но жизненный опыт. Это опыт верующего человека, опыт человека, который ходит с Богом, который идет по жизни с Богом. И вот 22-й псалом, мы начинаем его читать. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И я уже говорил о том, что мир, даже неверующий мир, начинает читать этот псалом, но все же тут возникает вопрос. Вот о ком это говорится? О каждом человеке? О любом человеке? Нет, конечно. Сначала нужно знать Бога как пастыря, который отдает жизнь свою за овец. И уж потом, как своего пастыря. Сначала нужно прийти к Богу, и уж потом мы имеем право говорить то, что написано здесь, то, что сказано здесь в 22-м псалме. Он пастырь не для всех. Здесь не говорится, что Господь пастырь наш. Здесь говорится, Господь пастырь мой. Это личные отношения, но для того, чтобы были эти личные отношения, мы должны сначала пройти через покаяние. Псалом как бы разделяется на три части. Во-первых, душа пастыря. Во-вторых, разум пастыря. И в-третьих, сердце пастыря. Мы начинаем читать с первого стиха. Это душа пастыря. Помните, мы с вами говорили о личных отношениях с Богом, когда Он и я, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Вот ничто не стоит между мной и Богом. Единственный посредник — это Христос, и Он имеет такую возможность. Он может быть посредником и является посредником, потому что Он и Бог, и человек. Вот читая этот псалом, я также могу сказать: Господь пастырь мой. А вы? Можете ли вы честно, искренне и лично это сказать? Господь пастырь мой. Легко сказать, что Он пастырь для всех. И это действительно так. Но Он также мой пастырь. Помните, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, «Овцы мои слышат голос мой». И есть и обратное, я могу сказать, что мой пастырь – это он. Чего мне надо в этой жизни? Мне надо безопасности. И я никогда не погибну, потому что у меня добрый пастырь. Второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. А в нашей культуре, особенно такой христианской культуре, и, я бы сказал, городской культуре, есть понимание и представление об овцах, как о таких милых, добрых, послушных, мягких, пушистых созданиях. Такое представление может быть у человека, который никогда не был и не жил в деревне, никогда не имел дела с овцами. Один пожилой пастор и пастырь, который с овцами дело имел, как-то сказал о том, что овцы – это очень противные, мерзкие твари. Причем они весьма упрямые. Когда его упрекнули и сказали ему, что ты такие грубые-то слова говоришь, он говорит, а при чем же здесь грубость? Они действительно твари, они твари Божьи. Да, овцы далеко не такие милые и далеко не такие пушистые, но пастырь все равно о них заботится. Что же нужно сегодня человечеству? Смотрите второй стих. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Человечеству сегодня нужен подлинный отдых, нужна подлинная еда, подлинное питание, но настоящий отдых и настоящее питание только в Господе. Нигде в других местах этого нет и быть не может. Третий стих. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Дело в том, что Давид очень четко знает одну важную вещь. Он знает, когда отступает от Бога. Он понимал, что в его жизни были такие моменты. Он понимал, что вот этот путь, по которому он идет, ему не гарантирован, в том плане, что он не на веревочке, у него есть свобода, он может отойти от Бога, но всякий раз, когда он отходит от Бога, надо, чтобы кто-то его привел обратно. И вот Бог именно это и делает. Третий стих. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Кстати, эта мысль еще неоднократно будет в псалмах. Давид просит, например, у Бога защиты от врагов ради имени Божия. Ради того, чтобы это имя, имя Божие, не поругалось, не оскорблялось. Чтобы это имя Божие не было порицаемо. Бог ведет нас ради своего имени. И это здорово. Это не для того, чтобы мы потом могли сказать, какой я молодец, оказывается, в этой жизни, но для того, чтобы Божие имя сегодня прославлялось. Сегодня вся жизнь наша висит на волоске. Когда мы читаем «Если я пойду и долиною смертной тени», знаете что? Сегодня практически весь мир идет долиною смертной тени. Тень или даже темнота начинается, когда мы отступаем от Бога. Мы сегодня все без Бога в смертной тени. Вот эта долина – это не просто какое-то временное состояние в жизни, в принципе, счастливого человека. Эта долина смертной тени – это состояние мира такого, какой он есть сегодня. Но мы знаем, что Бог с нами даже тогда, когда мы проходим через эту долину. Мы знаем, что Бог с нами даже тогда, когда мир начинает его отрицать, от него открещиваться. Наверное, неправильно так сказать, да, как это открещиваться, это знак креста, но от Бога. Но мир сегодня полон противоречий. Именно это и происходит. Я хочу, чтобы Бог был со мной даже в это непростое время. Если я пойду и долиною смертной тени, дальше мы читаем обещание, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Ну, то есть, даже когда все вокруг начинают отрицать Бога, даже когда все вокруг начинают утверждать, будто без Бога и лучше, все равно Бог остается с нами. Мы читаем твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Жезл и посох. Защита и предупреждение. Защита для того, чтобы отгонять врагов, и предупреждение или направление для того, чтобы показывать, куда нам идти. В жизни нам бывает необходимо и то, и другое. И защита, и направление. Защита от врагов и направление для дальнейшего движения, чтобы мы не разбежались, чтобы мы знали, куда идти. Но и кроме того, мне нужно утешение, потому что на этом пути очень легко устать. Знаете, с годами я начинаю понимать, что, оказывается, устать – это очень легко. Я в юности этого не понимал. Мне казалось, ну как это? Пастор церкви, в которой я ходил, после богослужения приходил домой, и он обедал. А дальше он делал вещь, которая мне казалась совершенно невероятной. Он на 2 часа ложился спать. И я такой, а мне было 20 лет. Я думаю, что такое? А ему было всего какие-то 45 лет. Зачем ему после обеда в воскресенье спать? Есть столько замечательных вещей, которые можно делать. Можно пообщаться с друзьями. Можно погулять по городу. Можно где-то потусить. Да и в городе не одна церковь. И не одно богослужение. Можно за воскресенье еще в 2, в 3, а то и в 4 церкви сбегать. А он спит. И с годами я понял, почему это так. Но вижу молодых людей, современных молодых христиан, которые снова, как я когда-то, не понимают. Ну ничего, друзья, время пройдет, и они поймут.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Каждому из нас нужен отдых, каждому из нас нужна эта трапеза, подкрепляющая трапеза. И в духовной жизни тоже. Потому что мы идем по жизни и порой видим духовное опустошение. И вот решить эту проблему нашего духовного опустошения может только Бог. И вот 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Что это за трапеза? В контексте псалма, в его первоначальном применении, первоначальном значении, речь, конечно, идет о том, что Бог дает человеку, дает Давиду в данном случае, спокойно сесть и позавтракать или пообедать, даже когда рядом враги. Обычно кусок в горло не лезет, да, потому что, ну, ты понимаешь, что тебя могут погнать или еще хуже, тебя могут убить. А Давид говорит, ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих. То есть вот они вокруг... А я сижу и ем спокойно, потому что я понимаю, что ты меня защищаешь. Но мне кажется, что для нас с вами, христиан, есть еще один смысл этого текста в псалме, этого стиха. Дело в том, что трапеза для христиан – это вечеря Господня. Вот люди нападают на церковь христианскую. Люди пытаются нападать на самого Христа. А церковь снова и снова совершает вечерю Господню. Это реальная трапеза для нас с вами ввиду наших врагов. Они не понимают и смысла происходящего, и необходимости происходящего. Ну и что? Они не понимают, а мы продолжаем совершать трапезу. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Дальше. Умастил елеем голову мою, Опять-таки, для Давида это его царское помазание, помазание на царство, которое он получил. И после этого он еще долго бегал от Саула. Он был уже помазанным царем, но все равно он продолжает бегать, и Саул продолжает его преследовать. У нас тоже есть определенное помазание, и это помазание – Дух Святой. Мы получили и трапезу, и помазание, которое есть Святой Дух. И дальше чаша моя преисполнена, то есть она переполняется. Это чаша нашей жизни, которая преисполнена радостью. Настолько, что она переливается через край, и радость эта распространяется на других людей. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Бог ведет нас по этой жизни в Дом Отца, в небеса, где мы будем вечно. Он готовит нас к этому уже сейчас. Вечная жизнь – это не когда-то потом. Вечная жизнь уже сегодня, сейчас. И мы – простые овцы, призванные великим Богом. Мы даже овцы без родословной, невыставочные. Крутых документов у нас нет. У нас есть великий Бог, который и ведет нас. Об этом псалме, 22-м псалме, еще очень много можно говорить. К сожалению, мы сегодня не успеваем об этом поговорить подробнее, потому что я очень хотел сегодня прочитать еще хотя бы фрагменты из 23-го псалма. Это псалом о венце. Я думаю, что здесь по-разному читается. Например, первые два стиха исполнялись хором, а дальше поет солист. По преданию, этот псалом был сочинен, когда ковчег Завета переносили на Сион при царе Давиде. Это самое начало официального царствования Давида. Поэтому и такое устройство псалма. Это был богослужебный псалом, и его пели, когда несли ковчег. Дальше опять хор, дальше снова солист в 4 стихе, 5 и 6 стихи опять хор, 7 стих начинается восхождение на Сион, и в пение включаются все. И было замечательно слышать это. В псалме перед нами свита царя. Она шествует вместе с царем. И псалом декларирует, провозглашает, что Господу принадлежит вся земля, Господня земля. И дальше замечательная перекличка между хором и солом. Давайте прочитаем хотя бы коротко, потому что я думаю, что вы сами уже будете читать для себя в ваше время молитвы. Я напоминаю, насколько важно сейчас, когда мы читаем псалмы, после каждого псалма все-таки проводить время в молитве. Итак, хор. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». А дальше вопрос. Это один солист спрашивает. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою свою напрасно и не божился ложно. Кстати, вот этот 4 стих, он меня дисквалифицирует. Я понимаю, что на гору Господню, на Сион, я взойти не могу сам по себе. Они пели этот псалом, когда шли на Сион, и задавали вопрос: кто взойдет на Сион? Вот идет общий ответ на этот вопрос. Я не могу взойти на Сион, но я буду там, во Христе, потому что это Он приведет меня и представит пред престолом. Читаем дальше. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. И возможно, что здесь поет хор в 6 стихе. И дальше люди устремляются к Иерусалиму. Они идут вверх. Они восходят на эту гору. Я напомню, что город стоит на горе. И храм стоит на горе. И вот седьмой стих, они подходят, и они поют: «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Они несли ковчег Божий. Они отлично понимали, что Бог не живет в этом ковчеге. Но они видели также это событие как предвестник будущего, как предвестник того момента, когда сам Бог придет, как сам Бог явится на эту землю, когда войдет царь славы. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как здесь продолжается тема пастыря. В 22-м псалме «Пастырь добрый ведет нас, ведет меня». В 23-м псалме «Я приветствую, и все мы приветствуем Его». В 22-м псалме «Иду я». В 23-м псалме «Приходит Он». Так и устроена христианская жизнь. Иногда мы начинаем акцентировать внимание только на себе. Получается, что смысл христианской жизни – это наш путь. Прошли мы путь, и дальше все уже не важно. Но в Божьем замысле все иначе. Смысл христианской жизни в том, что грядет Он, сначала подготовив и приведя меня, сначала даровав мне спасение. Но грядет все же Он. Восьмой стих. «Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Возможно, это исполнялось как перекличка, когда один человек задает вопрос: «Кто сей царь славы?», потом все остальные на этот вопрос отвечают. Читаем дальше, 9 стих. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Это повтор. И дальше повтор вопроса: «Кто сей царь славы?» Господь сил. Он царь славы. Мы читали о пастыре добром. Мы читаем сейчас о пастыре или даже о царе великом. Я хочу еще раз взглянуть на эту последовательность из трех псалмов. 21-й псалом начинался пронзительными словами: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего». Дальше 21-й псалом продолжается, и после описания сердца Иисуса Христа мы читаем все же позитивную часть, начиная с 23-го стиха. Настроение меняется, оно становится более позитивным. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его». И по большому счету, 22-й и 23-й псалмы – это ответ вот на эту молитву. 22-й псалом – это царь, или на самом деле любой человек, как овечка, начинает прославлять Бога. И он прославляет Бога за то, что Бог делает для него лично. 23-й псалом – это продолжение вот этого прославления. Но прославление теперь уже общественное. Прославление за то, что Бог делает для всего Израиля. 21-й псалом начинался страшным воплем о богооставленности Иисуса Христа, который страдает за наш грех. 23-й псалом кончается провозглашением: «Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы». Если читать один псалом, то можно получить не совсем точную картинку. Можно сказать о том, как все плохо и как все безвыходно. Но если читать псалмы один за другим, так, как они написаны, то мы видим и безвыходность, и тот выход, который приходит свыше. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.